страхом, и телесными недугами, перед отношениями с партнером, с родителями, детьми и другими людьми. Когда я пытаюсь рулить этим, моя жизнь становится неуправляемой. Боже, избавь меня от страха и контроля. Покажи мне свою любовь и заботу. Даруй силу веровать, что ты есть, что ты любишь меня. Боже, помоги мне увидеть, что я духовно больной человек. Боже, помоги мне увидеть, что я твое создание, и ты любишь меня любым, что бы ни случилось. Открой свою волю мне. Боже, я духовный инвалид. Научи меня любить других людей, твоих созданий. Бескорыстно быть им полезным. Помоги мне уверовать, что ты всемогущий, что ты меня любишь и не оставишь, что ты рядом, и ты такой. Забери мою волю и мою жизнь себе. Избавь меня от всего, что мешает мне, от того, что уродует, то, что причиняет боль мне и другим людям. Даруй возможность быть сегодня добрым и любящим. Помоги обрести доброе отношение к людям, что я встречу на своем пути, и все успеть в течение дня. Боже, забери все, что тяготит меня. Сделай меня служителем воли Твоей, чтобы победа моя была свидетельством силы Твоей и могущества Твоего. Боже, Ты мой повелитель и заступник. Ты мой утешитель. Ты мир в моем сердце. Ты радость и свет в моих глазах. Любовь в душе моей. Спасибо Тебе за помощь и руководство. Спасибо Тебе за мудрость и терпение, с которым Ты растишь меня и заботишься обо мне. Спасибо, что даже когда я злюсь на Тебя и себя, и весь мир, в такие моменты слышу только себя, и даже в эти моменты Ты не оставляешь меня и даешь веру, что все, что сейчас мне кажется крахом и разрушением, впоследствии обернется благом. Аминь.
Девятнадцатое декабря. Программа не работает, когда мы приспосабливаем ее к своей жизни. Нам нужно построить нашу жизнь под программу. Грейбук, страница 80, 81, глава 5. Когда мы впервые пришли в анонимные наркоманы, большинство из нас просто хотели перестать страдать. Некоторые из нас хотели перестать употреблять. Мы видели, как употребление наркотиков поставило нас на колени. Состояние безысходности. Мы перестали употреблять наркотики, и мы начали работать по нескольким шагам с нашими спонсорами. Вскоре наша жизнь стала занятой. Мы больше были рядом со своими семьями. Некоторые из нас получили столь необходимую работу. Некоторые из нас вернулись к учебе. Мы чувствовали, что должны наверстать упущенное время. Многие из нас забыли, что эти новые дары стали возможны благодаря тому, что мы были в НА. Некоторые участники неправильно поняли суть выздоровления в анонимных наркоманах. Сначала вся наша жизнь была сосредоточена на НА. Затем некоторые из нас забыли о наших приоритетах и поместили эти дары выше своего выздоровления. Анонимные наркоманы больше не были на первом месте. Мы были слишком заняты, чтобы посещать собрания, звонить своему спонсору или нести весть другим. Мы забыли, что мы не можем сохранить то, что имеем, пока не отдадим это. Мы перестали капитулировать перед этим образом жизни. Многие из нас вернулись к активной зависимости. Если нам повезло выжить и вернуться, мы научились вкладывать наши жизни в анонимные наркоманы, вместо того, чтобы помещать НА в свою жизнь. Мы выучили, что наша жизнь должна быть в центре НА. Наше выздоровление должно быть на первом месте. Наша жизнь зависит от этого факта. Мы должны всегда быть на пути и на собрании. Но сначала нам нужно просто остановиться и работать. Мы на нашем пути на собрании, но сначала нам нужно увидеть наши семьи. Другими словами, мы должны быть всегда на пути на собрание. Собрание – это забор вокруг нашей чистоты. Этот физический акт капитуляции защищает наше чистое время. Он делает наше выздоровление возможным и растущим. В этот момент Эней будет в центре нашей жизни. Все остальное должно вращаться вокруг Эней. Наше выздоровление должно быть на первом месте, чтобы сохранить его. Спасибо, добро пожаловать на группу.
Привет всем! Ну что ж, я предлагаю сегодня приступить к первому шагу. Ну, конечно, это будет первый шаг, подразумевающий, что участвуют люди, которые уже делали первый шаг. У них есть какое-то понимание об этом. И мы можем уже теперь посмотреть, что ложью оказалось то, что нам нужно было употреблять. Это было ложью. И голова нам говорила, что нам нужно употреблять, чтобы казаться смелее, эффективнее или коммуникабельнее. Но это все оказалось ложью. Ребята, пожалуйста, поделитесь, у кого тоже так же было. Кто пришел к такому же пониманию?
Это надо примеры в чистоте приводить, Арина, или же до того, как я пришел в программу?
Ну, это в целом, в первом шаге, да, вот у нас были какие-то цитаты, мы там разбирали цитаты, да, и голова говорила, что употребляй, чтобы казаться там похожим на людей из этой компании. Употребляй, чтобы тебе стать смелее. Употребляй, чтобы тебе стало легче. Употребляй, чтобы снять напряжение. Или употребляй, чтобы быть эффективнее. Но это оказалось ложь. Вот такой смысл ты нашел в задании?
Ну, цитаты, да, вот когда разбирали, были такие цитаты, что вот посмотри, вот какие они крутые, употреби, и ты тоже будешь таким же крутым, и они тебя примут в свой круг. А на самом деле правда такая была, что в какой круг мне хотелось, да? Мне хотелось к людям, которые бездельники, которые употребляют, которые просто казались мне крутыми. А если сейчас, допустим, посмотреть, где они, что с ними, то там в основном их всех живых даже нет. И чем они занимались? Вот сейчас-то уже понятно, правда, да? Что они прогуливали уроки. Потом общались с девочками, воровали, там, совершали всяческие преступления. Ну да, вот вот к этим людям как бы, да, меня тянуло, и вот я, как бы зависимость, она меня обманывала, что вот это круто, вот находиться с ними, вот в их круг тебя должны принять, тебе надо делать что-то для того, чтобы тебя туда приняли. Вот. Ну и то, что вот про расслабление, да, то, что все время прям еще до того, даже как начал употреблять, я все время пытался расслабиться. Мне все время хотелось получить какой-то кайф, какое-то удовольствие, какое-то вот наслаждение. А потом вот, когда уже начали разбирать первый шаг, почему мне хотелось, да, вот такие вопросы были от спонсора, а почему тебе хотелось расслабиться? Значит, было напряжение. Вот, и как бы, да, правда такая, что у меня было какое-то напряжение, вместо того, чтобы я его прорабатывать, это напряжение, я просто пытался, да, вот облегчиться через употребление чего-либо. Вот, и верил, что это употребление, оно решает мои какие-то проблемы. На самом деле проблемы тоже не решались, ситуации оставались неразобранными. Я не учился строить отношения с людьми, я не учился что-то отдавать людям. Я только брал все время. Вот. И вот это чувство вины от моих каких-то нечестных поступков все время пытался глушить чем-либо. Ну и вот потом уже как бы, да, вот эти появилось такое решение, когда уже решение такое появилось, что можно разбирать ситуации, накапливать напряжение, то уже, конечно, стало понятно, что вот нет необходимости употреблять. Потому что употребление – это вообще не решение никакое, а просто напряжение просто копится и копится. Может, еще кто что добавит? Спасибо.
А может, кто-то еще что-то расскажет.
Доброе утро. На самом деле, вот сейчас вот у меня несколько спонсоров в первом шаге зайдут. И у меня получается, ну, мне приходится сталкиваться вот с таким понятием, как вот у ребят, это желание употреблять. И вот они, ну, они называют это тягой. В общем, суть такова, что я стала думать, а как вот сейчас у меня с этим, у самой-то. И первый шаг, он это дело рассеивает, потому что сейчас этого вообще нет. А то, что было, оно сразу же, у меня вот этот первый шаг, он у меня такой был очень, ну, я думала, что он не безболезненный такой, он у меня шел, там с веществами все было понятно, вот, но с контролем много было открытий, и с вообще вот с этим стремлением себя заполнить, вот как Абдулла сказала, напряжение постоянное снять. Я потом дальше, когда испытывала какое-то желание, у меня сразу в голове было, что, вот, ну, во-первых, это бесперспективность этого, и что это, ну, все это дает очень большое потом напряжение, потому что я испробовала в разных комбинациях, в разных декорациях, условиях, и ничего не могло меня избавить от этого сильного напряжения после. И вот тоже сейчас у меня девочка говорит, как вот мне быть, мне есть желание большое. Вот он, пожалуйста, первый шаг. И начинаю говорить относительно того, что потом, вот пока мы еще не зашли, и пока еще этой структуры нет, но все равно понимание можно дать, что, а что потом? Да, вот это сиюминутное удовольствие, а потом-то что? потом катастрофа просто. И потом в какой-то момент я тоже по себе помню, что уже и это не насыщает, что уже и это есть, вот оно, да, вот это. И все, и оно уходит, и думаю, шик, 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 шик. И вот уже да, в самом моменте этого, самого, этого потребления, в самом активном потреблении. И у меня тоже возникали, зачем все это? Зачем? Не хочу, ну, все, я хочу, чтобы этого не было, чтобы стереть, как ластиком. Ну, как ластиком стереть, как, конечно, мне хотелось, как зависимому человеку все это. Хоп, перелистнуть страничку, и чистый белый пушистый начать дальше жить, как будто ни в чем не бывало, но так не получится. И... А? И употребление дает свои, накладывает свои большие отпечатки. Спасибо.
Не читай.
Асхаб, будешь говорить?
Асхаб, я спрашиваю. Асхаб, я спрашиваю.
Хорошо, мы выключили тебе микрофон. Окей. То есть то, что мы узнали в первом шаге, это все, что нам говорит голова. Это все ложь. И какую бы мы сферу ни рассматривали, употребление или любую другую одержимость, здесь всплывает нужда здравомыслия. Это вырисовывается само. Я не противник того, чтобы до кого-то что-то доносить. Я считаю, что это консультантские методы донести правду. Но, по крайней мере, точно это не разговор про первый шаг. Вернее, это не метод для первого шага. Первый шаг достаточно эффективно построен. Вот эти три колонки нагляднейшим способом, нагляднейшим, делают эффективное исследование, где ты видишь, вот, это враг. И этот враг, он внутри тебя. А есть еще колонка совесть, которая у тебя ни хрена не работает. А есть еще колонка факты. То есть есть что-то внутри тебя, какая-то говорящая машинка, толкающая тебя на разрушительные действия. Есть совесть, такая машинка, которая могла бы помочь, но она не работает у тебя. И есть еще реальность, в которой существуют аргументы и факты. И ты их игнорируешь, потому что у тебя работает только один механизм. Это механизм разрушения. И ты веришь ему, что это ты. Ты отождествляешь себя с этой хиромантией, которая у тебя в голове. И игнорируешь факты, что это разрушает твою собственную жизнь. Вот и вся схема. Если ее человек не способен понять, вы никак не поможете своему спонсору. Никак и ничем, потому что это наглядное пособие. Если у человека не работает совесть, вы ее никак не подключите вместо него, вашу совесть свою вы не подставите. Если человек хочет по-прежнему игнорировать факты и верить в своей голове, он обречен употреблять. Он обречен. И мой спонсор мне говорил, не вставай,
на пути зависимости, то бишь одержимости другого человека, и вставай. Он жестоко пройдется по тебе. Поэтому человек, когда находится в одержимости, то его придется только терпеть. Только терпеть. Если одержимости владеют им, он будет идти по головам. Кроме терпения, вряд ли что-то можно будет применить к нему или о чем-то договориться. Цель первого шага – это показать правду. Показать. Не натыкать, не донести, не разуть глаза, не пробудить эту совесть. Сейчас еще пока не до совести. Мы оставляем эту совесть в таком состоянии, в котором сегодня пребывает человек. Цель этого шага – просто показать. Да, ты веришь вот этому? Но есть аргументы, они вот такие. Ты всю жизнь махал флагом Конституции и говорил, что я свободный человек, я употребляю за свой счет, на свои деньги. Это моя жизнь, и я что хочу с ней делать. А правда говорит о том, что не только на свои, что от тебя дохренища разрушения, что деньги эти тебе давал Бог для того, чтобы ты их тратил на других людей, а не на употребление. Бог не спонсирует употребление. А деньги – это энергия Бога, Он дает деньги. Он тебе их давал, ты предал Его того, кто тебе давал. Вот какая правда. Правда такая. Мир вот такой. Хочешь, продолжай игнорировать правду. Но мир такой, чтобы ты деньги спускал не на шмотки, если у тебя одержимость шмотками. И не на наркотики, если у тебя активная зависимость. И не в банкомат ее засовывал, если ты игроман. Понимаете? Не на это. Просто он тебе дает, а ты используешь так, как ты считаешь. Как родители дают тебе деньги, ты идешь в школу, и тебе дают на обеды и на проезд. Ты можешь их на самом деле использовать так, как хочешь ты. Хотя тебе дают их непосредственно на определенные цели. Тебе говорят, покушай, и вот тебе на проезд. Когда я после школы ездила учиться, я очень много ездила зайцем, потому что я хотела экономить. Я лишала себя обеда. Я собирала эти деньги. Получается, что когда ты получаешь эту энергию денег, ты вправе ей распоряжаться. И здесь будет тобой руководить либо совесть, либо одержимость. Поэтому Бог, Он тоже не надзиратель в тюрьме. Он говорит, на деньги, на. И дальше уже ты решаешь. Но правда такая, что Он их дает тебе не на это. И мы очень много разбираем на ретритах о том, как мы работаем по первому шагу. Чтобы смыть иллюзию со своего разума. Смыть. Кому-то смыть. Кому-то придется содрать. Кого-то она сама достаточно легко сойдет. Этот шаг, он предлагает открыть дверь помощи. Прогнав гордыню, прогнав гордыню, потому что это единственный ключ. Кто еще до конца не понимает, как устроена зависимость, Посмотрите, есть такой фильм про Настю. Не помню, как он точно назывался. Может, кто-то припомнит? Такой сериал какой-то комедийный.
«Настя, соберись» называется.
Ага, вот, спасибо большое. Да. Посмотрите, как это устроено, как это работает. Мне очень понравилось. Там такая маленькая сценка была, как она приходит на работу. У нее до этого, за день до этого, был скандал с начальником. Ну, такой даже не скандал, скажем так. Такой трабл прям. Вот. И она такая, ну все, ладно, я извинюсь. И он там подходит к ней на следующий день, и она говорит, ну вы меня извините, что-то я там лишканула, что-то меня прям так понесло, и я, наверное, не права, конечно, вот, и не знаю даже, что со мной произошло. И, ну, я, в общем, извиняюсь. Вот. И тут открывает рот ее начальник, и от его слов у нее падает просто забрало. И она как бы пришла на принятом решении, да, что она хочет сохранить рабочее место, что она сейчас извинится, принесет извинения какие-то, да. И тут он выдвигает свою позицию, то есть он, естественно, остается в той же позиции, что он был вчера. И она просто такая открывает снова этот рот, все принятое решение улетает в трубу, и она там... «Да пошел ты, козел, скотина!» Начинает просто кидаться вещами. Ну, это очень похоже, да, вот на зависимого человека, которым руководит именно голова. Там переключаются какие-то тумблеры, причем они работают самостоятельно. И принятые решения-то есть. То есть есть какие-то правильные вещи, которые ты... Понимаешь, что да, вот так вот надо поступить. Ты понимаешь? Но ты не можешь, потому что эти тумблеры, они работают у тебя внутри самостоятельно, без тебя. Хоп, переключилось, и все, и ты уже не следуешь своему принятому решению. И тогда получается, а вообще ты кто? Потому что если ты принимаешь решение, но ты не можешь ему следовать, то кто следует твоему решению? И кто вот этот, который не следует этому решению? То этот веном, который выскакивает в какой-то момент и все портит. И вот эта картина, она складывается в результате работы по первому шагу. И я помню, как в этот день, когда у нас на ретрите начался первый шаг, у Мухаммада был день рождения, о котором мы вчера говорили, да? И мы с девочками вчера вспомнили такой факт. Они говорят, спрашивают у тебя, ну как тебе здесь, среди нас? Он говорит, все бы ничего, но это очень странно. Я прихожу такой веселый на семинар, смотрю, все сидят и медитируют на смерть. Вот такие дела. Люди, которые полжизни понаслаждались, вдруг в какой-то момент задумаются о чем-то очень важном. И мы говорили о том, что же общего между сигаретой и хомяком. Может быть, кто-то знает такой прикол? Кто-нибудь знает такую смешную шутку? Ну окей, хорошо. У них есть что-то общее. И это общее, это то, что они оба безопасные, если их не сувать в рот и не поджигать. Понимаете? Поэтому есть люди, которые считают никотин безопасным. Но я хотела бы на это смотреть как на что-то меняющее сознание. И в медицинском реестре он стоит как никотин, вызывающий зависимость психическую и физическую. Тогда почему мы должны игнорировать этот факт? Почему мы должны сказать, что мы здесь, в анонимных наркоманах, собрались ради того, чтобы просто не употреблять алкоголь и наркотики, а никотин, вызывающий всю ту же схему, мы не будем рассматривать, потому что это не про НА. Но если он вызывает зависимость, тогда в чем вопрос? Даже те люди, которые говорят, что у меня нет никаких проблем с никотином. Или, например, они говорят, я не собираюсь бросать курить. Я все равно предлагаю посмотреть на это через схему первого шага. Я говорю, хорошо, хорошо, давай просто разнесем вот это все по таблице. Посмотрим, как это вредит другим сферам. Любая одержимость, даже перфекционизм вредит другим сферам. Страдает любая одержимость. И если мы смотрим на никотин как на наркотик, вызывающий зависимость, то мы должны смотреть на то, что это влияет на сознание. И мы должны тогда тут же посмотреть на такой термин, как «что же значит оставаться чистым?». Потому что если человек находится в одержимостях, то жизнь его неуправляема, и от него будет очень много неприятностей. Неприятностей и разрушений. Вреда будет очень много, очень много. А из-за вреда, нанесенного другим, люди срываются. Потому что одержимый человек, он не может сбалансировать вред и помощь, пользу вернее. То есть он не может быть полезным кому-то. Он находится в одержимости своего ума. И те, кто хотят со мной поговорить о том, что они не считают это одержимостью, то я сразу же хочу завести такой разговор. Я говорю, давайте поговорим о любви. Нужно сразу договориться о понятиях. Как отличать любовь от одержимости? Но есть же у нас любимые продукты, правильно? Ну, кто-то же очень любит шоколад или мороженое, или пельмени. Но ведь не бывает такого, чтобы ты проснулся утром весь в пельменях. Понимаете? Или купил пельмени на последние деньги. Или пошел за мороженым ночью в соседнее село, понимаете? Но не бывает. Вот это и отличает любовь от одержимости. Поэтому, если кто-то не считает никотин одержимостью, давайте на него посмотрим через ту схему, которая предлагает нам первый шаг. Я, лично я, как спонсор, имею право не работать с человеком, у которого затуманенное сознание. Первое правило анонимных наркоманов, что мы можем работать по шагам, но ты должен оставаться чистым. Я так смотрю на это. Но это не значит, что это то послание, которые я несу вам. Вы можете работать по шагам. Это ваше право. Вы можете это делать или можете это не делать. И у нас нет никаких постулатов в ветке в этом направлении. Я просто отношусь к термину «чистое время». Это не имеется в виду. Помыл ли ты сегодня попу? Речь не идет об утреннем душе. Тут сразу нужно ставить вопросы о том, Как вы рассматриваете термин «жить чистым»? Потому что я смотрю на это, оставаться чистым – это значит, что ты ничего не употребляешь, и твое сознание ничем не затуманено. Там нет никакой влияющей на разум химии. Вот что имели в виду энеевцы. А почему нам нужно чистое сознание? Потому что нам нужен разум. Нам понадобится разум, чтобы отличать одно от другого. И в этом разглядеть Бога. Признаки здравомыслия – это то, что человек умеет отличать одно от другого. Это говорит о том, что функционал здравомыслия восстановлен. Поломки устранены. Если человек может отличать одно от другого, значит, это здравомыслящий человек. А мы ведь хотим, чтобы оно у нас восстановилось. Мы же надежды питаем на это. Мы же не хотим быть безумными. И еще в этом дальше, это еще не конец. В том, как ты научился отличать одно от другого, еще нужно разглядеть Бога потом в этом во всем. Но мы не вменяем отказ. Это не наши методы. Потому что цель первого шага – это показать правду. Показать. Я показываю, ты смотришь. Все. Наверное, вы видели таких людей, которые говорят: «Я курю, потому что мне это нравится». Это стильно, это модно. Я иду в ногу со временем. Узнаете руку мастера? В этих цитатах вы узнаете руку мастера, который погубил вашу жизнь?
Хотя бы курение себе оставлю, а так ничего не употребляю уже.
Понимаете, как действует этот мастер, который полностью готов уничтожить вашу жизнь? Он очень разговорчивый товарищ. У него есть средства коммуникации с нами. У него есть способы связи с нами. У него есть вот эта печатная машинка, которую он выпускает цитаты, на которых мы потом действуем. Потом наша жизнь неуправляема, и дальше ты просыпаешься в кувете. Вот так это работает. Это очень простой механизм. На ретрите я приводила такой пример, и он очень мне нравится. Вы видели хотя бы одного курящего медведя или зайца? Или собаку? Или домашнюю кошку, она вот живет с людьми, могла бы перенять эти дурные привычки? Нет. А почему? Это очень интересно, почему? Но ответ есть, потому что они живут в согласии с Божьей природой. Они живут в согласии, они не перекрашивают себе шубу, понимаете? Чтобы быть в тренде. Они живут в согласии с той природой, в которой они были Богом созданы, в согласии с Божьей волей. Они ничего не хотят для себя лишнего. Я однажды услышала о таком эксперименте, где одного зайца решили научить курить. Ну, конечно же, это в целях эксперимента, да. Ну, и записать вот это исследование. Как на самом деле заяц быстро научился плохому. Но вы не представляете, что ему изначально просто невозможно было разрекламировать. Ему невозможно было разрекламировать вот эту, впарить вот эту нашу первую колонку. Понимаете? Цитат. Вот эти цитаты по никотину, которые мы все пишем там, да? Это же реклама. Эти сигареты не такие уж там вредные, потому что они очень дорогие, да? Или это очень красивая пачка, и у нее очень хороший вкус. Понимаете? Это невозможно. То есть вот стоит заяц, и вот эта реклама, и не работает. Ему нельзя было сказать, этот табак лучший из лучших, со специально собранных земель. И он такой, по барабану. И он бы даже не повелся, если бы ему сказали, ну он же со вкусом клубники. То есть, понимаете, у них очень активная связь. Связь с природой. Очень сильная связь со второй колонкой. Ему нельзя впарить не то, что он с ментолом. Ему нельзя было сказать, что у тебя не будут пахнуть лапки. Потому что мы сделали все зависимое от себя, чтобы ты только курил свое удовольствие, и от тебя не воняло, как от пепельницы. Ему нельзя было впарить красивую упаковку. Его нельзя было убедить в том, что так делают другие крутые зайцы. И что если он покурит, то он будет похожим на ковбоя Мальборо. Ничего. Ничего из этого не влияло на его решение. А теперь представьте, что мы считаем, что у животных нет разума. Почему же тогда у них работает эта система, а у нас нет? Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что у нас ни хрена не работает разум. И все-таки его же заставили курить в целях эксперимента. Вы даже не представляете, как. Они надевали на него маску и насильно пихали ему сигареты. Они создали специальную маску, где специальным образом он вытягивал губы и вынужден был вдыхать эту гадость. О, Господи, он пищал, изворачивался, всячески сопротивлялся, бедный зайчик. Он даже плакал. Ни в какую он не соглашался на то, чтобы начать курить. Люди, одумайтесь. Ведь мы считаем, что у них нет разума. А у нас он якобы есть. Вы сядьте и напишите цитату, что вы о себе думаете. Каждый считает себя, ну офигеть, охренеть каким человеком вообще. Да? Правда какая? У меня есть предположение, чтобы что, может быть, они все-таки на связи с Богом? Потому что я никак не могу понять, как моя собака находила траву, которая его лечила. Ведь не он, не эта трава, они не были до этого знакомы, он не читал фармакогнозию. И вообще между ними нет никакого фармацевта и даже аптекаря, которые бы объяснили ему, что ему нужно пожрать именно эту траву, чтобы исцелиться. Может быть, они все-таки те, которых мы считаем неразумными, они на связи с Богом, понимаете? Блин, люди, что с нами вообще не так тогда? Почему мы думаем, что мы разумные, но при этом абсолютно безумные? И если мы считаем, что этот разум у нас есть, почему мы им вообще не пользуемся? Я надеюсь, что вы хотите знать, что было дальше с зайцем. К сожалению, у тех, у кого есть разум, путем насилия, приучили его к этой пакости. Что же произошло? Однажды утром он проснулся и сам полез в эту маску. Я не буду поднимать ту историю, забитую про ту самую крысу, которую приучили нажимать на педальку, через которую она получала удовольствие. Такой заезженный пример, его все знают абсолютно. Да, все знают, а почему же тогда мы не делаем выводы из всего этого, того, что мы знаем? Что существует достаточно простой метод. Нужно прекратить нажимать на педальку, и все закончится. И здесь нет никаких других зон ответственности, принадлежащих еще кому-то. Здесь существует только две силы. И эта сила одна – это Божья, а вторая сила – это сила зависимости. И они обе сильнее нас. Я прошу вас. Я очень прошу вас. Человеки, придите в человеческий вид. Я прошу вас, обратитесь к Богу. Он реально может избавить вас от всего, чего угодно. Он может и способен вернуть здравомыслие. Это функция. Она помогает нам отличать одно от другого. И не накидываться больше на людей. Не набрасываться на них со своими претензиями. Это даже помогает избавиться от галлюцинаций. Потому что все это происходит только из-за желаний эго. Все желания эго приравниваются к цитатам зависимости. На вопрос, зачем тебе это надо, заяц, он бы не смог ответить, потому что у него не работает система рационализации. Потому что это было ему не надо. У него не было внутренней потребности что-то пихать в себя. Он был абсолютно доволен всем. Но зависимый человек на вопрос, зачем тебе это надо, ответит. Ответит, да. Скажет, а я хочу. Я хочу. Мне это нравится. Дальше погнали. Кто во что горазд. Это модно. Это повысит мой статус. Это придаст мне авторитет. А дальше еще ключ. Я знаю, что я делаю. И я имею на это право. Есть еще прекрасный стат. О, потому что у меня этого нет. Зачем тебе это надо? Потому что у меня этого нет. А это как раз то, что мне не хватает. Потому что это есть у других. Это звучит как полный бред. Хорошо, если ты это попробуешь, что дальше? Как эта нехватка сделает тебя счастливым? Ты и так в дефиците, куда тебе еще? Разве не разумнее изначально себя ограничивать? Как вы думаете? Человек в ловушке. Думает, что я сейчас что-то добавлю счастье, это называется. Потому что если ты несчастлив, и ты добавишь к себе еще что-то, ты будешь по-прежнему точно так же несчастлив, но только в юбке. Или с другим цветом волос. И тут включается такой очень странный парадокс. Мы считаем, что люди, которые это человеки, у которых есть разум, мы констатируем, что разум не или как будто, потому что разум без разума это безумие. Я вот того прошедшего ретрита, я нашла очень интересные такие примеры, потому что это поразило меня саму. Никогда не задумывалась над этим, что, вы знаете, нет, людям было этого мало, и они создали шоколадное масло. Окей, да, казалось бы, научно-технический прогресс. Но к чему это привело? Теперь у нас вообще нет масла. Вот к чему это привело. У нас что-то было, то, что нам дал Бог. Мы решили это усовершенствовать. И к чему это привело? Теперь у нас нет этого. Теперь уже никто давно не встречал в магазине. Конечно, ты его не сделаешь сам, или кто-то это сделает для тебя. Но в магазине ты его не найдешь. Вот вам, пожалуйста, прогресс разума. Классно. Вот вам силы всемогущего человека. Разве не разумно полагать, что прогресс – это не счастье, а вообще утопия? Потому что стремиться к постоянному счастью ловушка.
хрен, жизнь, ловушка. Которая говорит тебе, добавь себе еще что-нибудь. Ты будешь счастлив. В мое время была такая реклама. Только добавь воды. Про такой порошок Юпи. Такая параша. Так красиво звучит. А теперь давайте поговорим о личной ответственности. Пример, когда вы впервые помнили, у вас нет разума, но память-то у вас осталась. Вспомнили? А теперь давайте подумаем. Может быть, вам кто-то надел такую же маску, и вас держали пятеро? Было такое? Ну, хоть у кого-нибудь было такое? Ну? И о чем же это сообщает нам? Это сообщает нам о двух вещах. О личной ответственности и отсутствии разума. Разума. Это ты. Ну так где же тогда был этот разум, когда мы стали пихать в себя яд? И надеяться, что это в дальнейшем, потом, как-то все улучшит мою жизнь. Вы что, до сих пор еще не сомневаетесь в своем безумии? Прислушайтесь, прислушайтесь и поверьте, просто поверьте, то то, что происходит сейчас, это вам передает Господь этими словами. Он говорит, ау, все не так, как ты видишь. Ну что ж, технически мы с вами подошли к концу. Добро пожаловать. Делитесь. Ребят, договор был, что участвуют только те, кто собирается участвовать. Участвуйте.
Привет,
доброе
ребят.
Утро. А, ну давай.
Я попрошу, ладно, я тоже ненадолго займу эфир. Я, наверное, вот счастливый человек, для которого информация, о которой вот сейчас мы говорим, она очень рано начала ко мне приходить, практически вот сразу, как, собственно, я получила освобождение от активной зависимости. Но мне было 20, и я вообще ничего не собиралась знать про Бога. Вообще, как бы, и блин, когда тебе 20, у тебя как будто бы даже нет последствий, особенно от курения. То есть, ну, вообще, как бы, да-да, я курю, потому что мне нравится. У меня было очень много рационализаций, и везение было в том, что был рядом человек, который говорил мне правду. И я даже моментами к ней прозревала. Ну, для меня этот человек, он был как бы в авторитете, потому что другие какие-то тупиковые ситуации благодаря этому человеку они решались. Это был мой спонсор. Ну, как бы курение почему-то мне не казалось тупиковой ситуацией, понимаете? Вот мне не казалось, что это вот реально как-то связано. То есть все равно как-то я считала, что немножко она перегибает. Ну, как бы вот у нее очень, конечно, у нее так жестит. Я-то святой же не собиралась становиться. Бог заботился обо мне, несмотря вот на это все мое невежество. Он как бы давал мне тоже эти знания. Я говорю, вот да, даже я пробовала там какие-то дистанции, я брала и отказывалась от сигарет, там длительные, да, дистанции, там год, полтора, там такое. И представляете, я возвращалась к курению. Возвращалась. Я недооценивала вообще, то есть силу этой, ну, силу этого проявления, да, вот зависимости. Потому что я вообще не хотела рассматривать это как именно болезнь, как часть моей конкретно болезни зависимости. И насколько сильно вот эта иллюзия мной владела, о том, ну, и рационализация, насколько сильно мной владели. Годами я продолжала курить. И даже когда я годами была без сигарет, я возвращалась к курению. Вот настолько эти рационализации мной владели. И эти пачки из-под сигарет, и насколько я фокус-группа этого маркетинга. Вообще все там. Ну, я не буду эти детали пересказывать. Я, кстати, сейчас вот слушала, думаю, господи, может мне в Инстаграме написать про это, как я бросала курить, потому что это, ну, это реально, это огромный опыт. Это огромный опыт. Я просто вот пока бросала все эти годы последующие, я видела, как меняется мое сознание. То есть вот я не курю, вот я вижу так, и хоп, я закурила, и как я вижу, как работает моя голова. То есть я видела это на контрасте в своей собственной голове. Это очень большой контраст. Я вообще как бы сейчас к чему эту долгую историю рассказываю? К тому, что несмотря вот на то, что эти знания приходили, и несмотря на то, как было трудно мне их с этой правдой соединиться, вот так скажем. Потому что это же правда. Это же очевидные вещи. Вот про зайца эта история, когда я, знаете, первый раз услышала на ретрите, я просто вот, я не знаю, меня вот даже, я сейчас слушаю второй раз, меня поражает эта история. Она меня просто поражает. Я не знаю, я чувствую боль в сердце. Это вот, ну, просто это ужас какой-то. Это ужас, но это ужас, в котором я сама жила. Я сама жила в этом ужасе. Вот в чем прикол. Заяц умнее меня, он разумнее меня, у него больше этого контакта было, чем у меня. От этого, ну, невероятную боль я испытала, когда услышала первый раз эту историю. Я не знаю, каким чудом, вот просто вот я получила освобождение от этого наваждения, связанного конкретно вот с курением. Но, безусловно, я это связываю с тем, что я продолжала оставаться с теми, кто находится в этой правде. Я продолжала быть в контакте с этими людьми и слушать эту правду. Да, мне потребовалось много времени, чтобы эти семена проросли. Ну вот даже, да, вот я прямо сейчас, давайте по цифрам. С первым спонсором мы начали с ней работать в 2008 году. Ну это прям вообще прям полная тьма, неадекват, неадекват. И это был первый человек, кто стал мне говорить про то, что, ну, как бы курить не варик. И что это зависимость. А сколько вот я сейчас не курю, куда... А сколько я, правда, вот не курю, кстати говоря? Может, с 16 или 17 года. Надо, кстати, порыться, найти. Ну, даже, ну, вот грубо возьмем, ну, например, 17 год. То есть, получается, 10 лет. Ну, так тоже грубо, плюс-минус. 10 лет. Долбанных 10 лет. Я не говорю, что надо идти по моему пути, я вообще сейчас не за это топлю, прям точно. Я просто говорю о том, что просто вот было так в моем случае. И почему у меня еще эта история, идея пришла с Инстаграма, я подумала, но это важно, чтобы, это важно говорить правду. То есть вот эту маю, вот, да, мне маску никто не одевал, мне ее не лепили, там губами трубочкой в нее не складывали. И я не снимаю с себя ответственность, да, но мир так устроен сейчас, что вот это просто иллюзия коллективная, она капец как давит. И это не оправдание, там, я не оправдываю себя. Но это правда так. Вот эта подмена понятий, где белое стало черным, а черное стало белым. И это нормально. То есть сигареты, они продаются в магазине. То есть ты не можешь купить настоящее масло, но ты можешь купить сигарет. Ты еще какие-то не можешь настоящие продукты купить. Но ты можешь купить яд. Ты прям иди в ларек ближайший, купи яда. Вот это такое общество. Вот это общество, в котором я росла, живу и продолжаю жить. Поэтому, конечно, важно оставаться в контакте с теми источниками информации, которые несут правду вообще. Правду, правду. Просто вот, ну, что белое – это все-таки белое, а черное – это черное. И не бывает вот, ну, все-таки иногда черное становится белым. Я до сих пор считаю, что вот освобождение от навязчивого вот этого желания употреблять. Мы просто вчера реально про это разговаривали, я просто вспомнила, как это было. Вообще просто вот как это было с веществами, как это было с сигаретами. Я вспомнила вот эти примеры про то, что я человек, у меня были деньги на сигареты, я могла пойти в магазин, но мне хотелось сейчас, вот прям немедленно. Поэтому я просто шла в подъезд, брала бычок и курила. Вот. Вот, я разумное существо. Или я могла мусорку вытряхнуть и свои же бычки покурить. Ну, просто, прям мусорку, понимаете, там, которая вот такая вот, они там про, ну, они там чем-то пропитались уже, вот, вот это вот все. Я когда вот вчера это вспомнила, боже мой, блин, не то чтобы там мне сейчас там стрёмно это рассказывать, или там, ой, как я могла это делать, нет, я просто вот вспомнила, значит, за наваждение внутри меня, вот эта жажда, вот это просто вот, какой кошмар, Господи, слава Богу, этого нет. Боже мой, какое счастье, что этого нет. Я считаю, это какая-то милость, это чудо какое-то просто. Я просто вот, ну, я не знаю, если мои какие-то действия, они помогли этому случиться, конечно, слава Богу, да, я думаю, что вот на внешнем уровне я там, ну, вот оставалась со спонсором, с какими-то еще источниками правды. Хотя периодически я боролась, конечно, периодически я делала все эти попытки, да. Я не знаю, как это объяснить, но это чудо, это просто чудо, что этого нет. Потому что это была такая сила, это, ну, это какая-то, я не знаю, это... Что это вообще такое? Что это было такое? Что это было? Я вспоминала вот эти моменты, когда была в активной зависимости, да, и я употребляла, как просто я вставала и шла. Вот просто ты встал, и ты пошел. Ты пошел в ту жизнь, которую ты никогда не хотел жить, просто никогда, ни одной секунды ты не хотел жить эту жизнь. И ты как раб, ты встал и пошел. И когда вот с сегодняшней точки я это оглядываюсь, и я вспоминаю, это меня поражает та сила, вот что эта сила, она весь эфир занимала, вот одержимость. Такая монотонная, монолитная, она монотонная, там всего одна идея, там нет размышлений, точек зрения, углов, под которыми это все можно рассмотреть. Нет, это просто одна мысль. Вот в эфире твоего сознания, тебя, сложного существа, которое создано по образу и подобию. Там ничего нету по образу и подобию. Там просто одна мысль. Это знаете, как вот в эфире пи, вот так вот, вот бывает, да, там пи, вот, вот, вот и там также в голове. Просто вот один монотонный какой-то звук. И ты просто раб. Ты просто раб этого. Боже, ну это, я не знаю, я очень благодарна. Я вот до сих пор думаю, что это просто закончилось, вот серьезно, что вот знаете, вот как вот просто было время вот быть вот в этом, оно закончилось, хлоп, эту дверь закрыли, и началось какое-то другое время. Серьезно, я не смогла бы сама это выключить. Это просто ужасно. Это ужасно жить в этом. Господи, если я могу говорить об этом с кем-то, это вдруг кому-то поможет, даже если, я не знаю, если 1 000 000 процентика там маленького там кому-то это что-то. Я буду про это говорить, ну, потому что это... Ну, это не жизнь. Тем более это не человеческая жизнь. Это не жизнь, это вообще не жизнь. Господи, я, ну, просто вот все, кто сейчас, если вот находится в этом, я, ну, это, ну, это может закончиться. И так не должно быть, это неестественно. Если мы кому-то можем об этом говорить, и это вдруг кому-то может помочь, я не знаю, что еще мы должны делать. Мне кажется, мы только вообще это и должны делать. С утра до вечера. Да, много вот уже эфира я занимаюсь. Спасибо всем большое. Спасибо за эту встречу утреннюю. Спасибо.
Да, всем привет, Оксана. Я вот когда вот слушала сейчас вот этот вот семинар, я прям отчетливо, как бы моя совесть, она увидела четыре вещи, которые я делаю, которые вообще, ну, как бы бесполезны, и вот задумалась, зачем я это делаю, и не поняла даже для чего. И они у меня прям так всплыли ярко. Вот. У меня просто возникло желание, как бы, ну, не делать этого, потому что куда я это время трачу? Оно бесполезно. То есть я могу в эти моменты что-то другому отдавать или себя развивать, по крайней мере, нежели просто тратить время впустую. Вот, так что мне очень отзывалось. Спасибо большое.
Доброе утро. Ну, я про первый шаг всегда думаю, он у меня расходится внутри меня, ну, насколько мне легко и сложно сделать этот первый шаг. Мне очень легко было понять, что когда я употребляю вещества, для чего это делаю, голова меня обманывает. Да, вот эти все цитаты, что будет лучше, что-то изменится, уход в другую реальность, которая, в принципе, не существует. Это было легко перевернуто. В программе я узнала, что никотин — это тоже вещества, меняющие сознание. До этого мне даже в голову не приходило. То есть я 4 года не употребляла наркотики, но я продолжала курить. И вот получается 2 года, ну, в мае, скоро будет 2 года, как я сделала первый шаг, прописала зависимость от никотина, и я не курю. Я очень хорошо понимаю вот эти все цитаты, я их иногда слышу, они так заходят интересно, там, в индийском магазине продают сигареты без никотина, без всего, там, с травками какие-нибудь, розы там курить, еще что-то. И вот недавно у меня такое было, а что это, ведь не сигарет, ничего, ну вот, давай, может. Ну, сам факт того, что я что-то возьму в руки и буду затягиваться, ну, я уже слышу, что это просто реклама, и я знаю, что я уже не остановлюсь. Намного сложнее оказалось с другими одержимостями, такие как шопоголизм, еда какая-то, какой-то гнев, злость, вот это проявление, когда кричу, потому что в них, ну вот в первых двух нужно было найти баланс. А совсем без покупок ведь я не могу. И вот это вот вставать перед выбором, перед пониманием того, что одержимость — это или все-таки нужная вещь. Вот я буквально недавно это все на абсолютную честность носила, покупка зимней одежды, ну, пуховика. То есть никуда это, первый шаг, он никуда так и не девается. Его делать надо мне постоянно. Особенно вот в тех сферах, где... вернее, в тех одержимостях, в которых нужно баланс найти. Вот, одержимость быть правой у меня очень часто стреляет, и я из-за нее прям страдаю. Вот как Рин говорит, откуда-то берет и вылазит этот венум. Все нормально. Нет, я говорю некоторую фразу человеку, и вот 2 дня уже я с этим человеком живу в голове, сдаю десятки, и не вижу вот в свою сторону, то есть насколько отрицание работает, рационализации, сколько вот разбираю, и ну, тяжело. Мне тяжело делать первый шаг вот на этих моментах. Спасибо.
Да, доброе утро. Тоже по полезности скажу. Я, слушая этот семинар, вспоминал, как я не хотел курить, я одновременно хотел. Как мне было противно, но при этом, как мне голова рассказывала, что мне это надо, что я буду круче, что я буду старше, что я могу зайти в ту компанию и быть в той компании, которая мне нужна. Я помню, я там с малых лет что-то начал эти сигареты курить, я кашлялся, там обрыгивался с них, еще что-то. Ну, мне было плохо, я помню, я первую сигарету покурил. Петр черный, да, такой крепкий был. Я дошел до дома и бледного поймал. Вот. И там и вранье началось. Мама спрашивает, что такое? Я говорю, там что-то плохо стало. Начал обманывать сразу. И все, завертелось, закружилось. И вот я сейчас думаю, насколько я развелся на этой помпезности, на этой какой-то непонятной крутости, на этой иллюзорности. Ведь я-то не хотел курить, я хотел быть круче. Я не хотел себя травить, я хотел быть в какой-то стае, в каком-то обществе, сообществе. Я хотел, чтобы меня принимали. Вот в чем проблема. Я-то не хотел курить именно. Я хотел вот этого всего. Я сейчас, ну, недавно читал как раз про сигареты, вообще, ну, про бренды, да, про маркетинг, как это все строится. И раньше выпускали сигареты в мягких пачках. В мягких пачках и сигареты доставали из кармана. Просто доставали сигареты из кармана и прикуривали. Но пришла пора Мальборо, да, как раз там эти фильмы «Ковбой Мальборо», «Сигареты Мальборо», да, и они стали картонные, не в мягкой пачке, а в картонной, и они стали открываться. И когда человек доставал вот это Мальборо, открывал, это была такая крутость, это была помпезность, это, он показывал свой статус, он, все сразу понимали, что воу, у него есть деньги, у него он статусный человек, он крутой, короче. И вот так вот эта Мальборо заполоняла просто все. Да. И я помню, как я в 10 классе, у нас была курилка в школе, и туда выходили только такие прям старшики, матерые, короче. Все спортсмены и все такие, все с этими сигаретами стоят, я помню. И я очень хотел туда попасть, я попал, естественно. И я прям помню, как я покупал этот Кент восьмерку, именно там на то время белая пачка, с этой именно синей вот этой крышечкой, там даже не крышечка, а лястик такой синий. И все такие, дай мне сигарету, вот это вот начиналось. Я такой, знаете, прям открывал, так руку протягивал, держи. И вот это крутость. А если человек, да, подходил, а у него парламент, там все такие, вау, вот это же дурость. Это же дурость, это показуха на самом деле. А я понимал, что я больше половины сигарет выкурил, мне плохо становилось. Я давился ими, я икал с них. Я как этот кролик заставлял себя курить. Как точнее этого кролика заставляли, так я себя насильно заставлял курить. Мне невыносимо было, мне не хотелось. Но я хотел этой крутости и этой показухи. Ну и в какой-то момент я просто, это стало моим образом жизни. Я с утра вставал, и первым делом я курил сигарету, мне было плохо, но без сигареты мне было еще хуже. Если мы только про сигареты. И так работал механизм, в принципе, совсем и с алкоголем. Я все время перепивал, и мне становилось плохо. Но я понимал, что я хочу быть в этой компании, я хочу быть с этими девчонками, я хочу там еще. И мне приходилось пить, как я думал на то время, что мне нужно, мне необходимо, чтобы быть в компании. Иначе я буду белой вороной, непризнанным талантом, так сказать, на районе. которого будут все чураться и обходить стороной. И я этого не хотел. Я хотел быть лучшим среди вот, этом, вот этой стаи, так сказать, да, этого общества. И я смотрел только в одном направлении. Я не смотрел, что есть вообще другое общество, которое, которым не надо это вообще, и которые в этом не видят никакой крутости, никакой, ну, вообще статуса, то, что там ты травишься. И чем ты травишься, неважно, хоть там боярышником, хоть элитным алкоголем. Также мне было накручено этими рекламами, да, вот старшиками, общением, что, ну, например, я не знаю, какой пример, ну, типа, после расставания с девушкой пойти в бар, да, и налить себе в Рокс, там, с двумя кубиками льда какой-нибудь дорогой вискарь, там, посидеть на барной стойке, там, зажили-были за жизнь, поговорить с барменом, там, подцепить какую-нибудь девчонку, и, ну, и вот эта вся история. Или там взять какой-нибудь алкоголь и на ступеньках в подъезде, да, сигареты, там, тосковать, там, с того же расставания, как в фильме, или на подоконнике, там, пускать скупую мужскую слезу и при этом так демонстративно пить, а в конечном итоге в кошмар это все. Откуда это все? Это оттуда, что это есть в мире, но я себя развел на это, потому что я обращал только на это внимание, и только я этому верил. Я вообще не хотел повернуться в другую сторону, где люди нормально живут, как этот кролик, который говорит, нет, мне это не надо, это вообще дрянь, это не нужно это в жизни. И когда я повернулся, вот недавно, да, буквально пару лет назад, вот в эту сторону, в свету, я ахнул, то, что, оказывается, очень много людей ведут здоровый образ жизни, ведут дела, нормально общаются, семьи, дети, связи. Статусность, но нормальная, адекватная, здоровая. Вообще другие разговоры, другая смысловая нагрузка. И не надо этого всего. Вообще не надо. Вообще не надо. Я благодарен первому шагу. Ну, правда скажу, я благодарен первому шагу. Для меня первый шаг, я сам повторяюсь, для меня откровение, это открытие. Когда я узнал, что, блин, оказывается, мысль, потом пауза, а потом действие, что появляется пауза, я могу не открывать рот, а подумать. Да, могу вообще просто не открывать рот. Не говорить, не отвечать. Могу что-то не делать. Или делать, но попозже. Обдумав, через паузу все. Я думал в первый раз, что я попал в какое-то другое измерение, что мне ну, так, такое откровение пришло. Мы как-то недавно говорили про духовное пробуждение. И вот мы как раз вот эту тему затрагивали по поводу первого шага, паузы, то, что это действительно откровение. Ну так оно и есть. И какие темы сейчас поднимаются на семинаре, ну, вот, за эти последние дни, я признателен, честно. Потому что, слушая по утрам такую информацию, у меня ну, волосы шевелятся. Волосы шевелятся от этой правды. И есть заряд на день, да, в понимании того, кто я, куда я вообще иду. Что тут происходит? Да, и лишний раз свой рот не хочется открывать. Или если открывать, то подумав, что оттуда выльется вообще. Что-то благое, какая-то весть, да, помощь. Или как обычно там было. Через эгоизм. Вот, ну, в общем, спасибо. Хорошего дня.
Всем привет, доброе утро. Да, тоже полезно. Ну, вот это все. И первый шаг тоже у меня, я когда его начинал писать, вспоминал свое последнее употребление, когда мне было хреново, когда я уже не, у меня ничего не лезло. И, блин, я просто уже сидел возле этого унитаза, у меня уже ничего не выходило, я просто кричал на это. Унитаз, можно сказать так. И здесь, когда я прописывал этот первый шаг, я вспомнил, как разводила меня голова. Там, блин, да пойди, возьми там водочки, выпей там 100 грамм, полегчает, там желудок заработает, и начнешь там потихоньку там есть, и все нормально будет. Блин, а сам понимаешь, что нифига на этом не остановится. Этот, ну и здесь тут же тебе голова сразу же переключается. Кого-то там микрофонов. И тут сразу же голова переключается на то, куда возьми вам пару бутылочек пивка, там, и все будет нормально. И полегчает, и, блин, ну, я понимал, что, блин, это, блин, не вариант. И здесь голова тебе сразу же накидывает, да возьми, позвони там, покурить, покуришь, тут сразу аппетит поднимется, и все дела, и все сразу полегче станет, блин, и ты тут... И вот этот момент, ты не понимаешь, что у тебя уже в руках телефон, ты уже набираешь барыги, уже договариваешься о встрече. Блин, я когда вот это вспомнил, я просто, ну, мне аж смешно становилось, как меня вообще голова просто развела. Это да. Да и сейчас даже, блин, она меня до сих пор нет-нет пытается развести. Вот я с утра поел там яблок, там проросших семян, вроде здоровое все питание, но в обед она скажет, блин, да возьми вон сходить пирожок там, съешь один, я понимаю то, что, блин, вот эти, ну, это неправильно, эти магазины, вот эти пирожки есть там, не то, ну, блин, возьми вон, пойди огурец с помидором, сделай салат и нормально, ну, поешь. Блин, ну, здесь же надо помидор брать, сделать, нарезать, сделать салат, а тут пошел, пару пирожков взял, поел. И такая вот, как бы, ну, так вот голова пытается меня разводить. Ну, блин, благодаря вам, сообществу, блин, с этим больше, лучше начинаю справляться. Всем спасибо, всем хорошего дня.
Ну, что касаемо ковбоя Мальборо, правда, для него тоже открылась, да? Конечно, он ее не так признал, как мы. Нам она открывается в третьей колонке. А ему она открылась раком легких. Да, я вот недавно смотрела фильм такой, его снял. Ну, нет, на самом деле не знаю, кто снял, но там участвует его родной брат. И он говорит, ну, его уничтожило это. Это то, что его убило. Правда такая? Вот реальный факт. Вот реклама, а есть факты. И это третья колонка. И правда говорит о том, что одержимости они убивают и разрушают все, отнимают жизни. Ребят, ну что, все будем заканчивать или еще кто-то поделится?
Да, вот у меня с сигаретами интересная вещь была. Я со школьных лет курил. У меня в моем это тогда было еще Прима, Родок и всякие такие стюардессы. Но когда я первый раз попробовал марихуану, я сказал, что сигареты – это полная фигня. И постоянно ходил всем, доказывал, да как вы курите, да это полная фигня, вот попробуйте марихуану, вот там это намного лучше, там хоть что-то дает, а от сигарет толку от них нету никогда. Ну и вот так вот моя зависимость. И стала, наверное, скорее всего.
Да, у меня тоже было так же, как у Лёни. Вот Лёня говорил, да, что я помню это время, когда я одновременно и не хотела, и хотела курить. То есть я хотела к этому примкнуть, но я курить-то не хотела. И даже долгое время я курила не в затяг. Но это не, было недолго. То есть что-то внутри, оно у меня на самом деле не желало этого. Ну, а через какое-то время произошло. Потому что действие это я совершала для того, чтобы курить, а не для того, чтобы не курить. И эти действия, они меня вот вывели на финишную прямую. Никит, ну что будешь закрываться?
Арин, сегодня я буду закрывать. Давай. Угу. Ребят, все высказались? Никто не хочет больше?
А, сегодня понедельник, да?
Угу. Да, сегодня.
Ага, ребят, я приболела немного. Спасибо, все слушала. С вами была, было полезно. Поэтому, когда Арина сказала первый шаг, неудивительно просто. Я не удивилась даже, что первый шаг еще на такую фразу сказал, кто поверил в это и как бы прожил это. И у меня все сразу пошли ответы. Это отношения, это работа, это сигареты. Когда я помню, я приходила в учебное заведение, и я хотела примкнуть к девочкам. Я как гадкий утенок выглядела, и, в общем-то... И мне хотелось примкнуть к этим девочкам, которые уходили за корпус учебного заведения. Они выглядели намного старше, да, и, в общем-то, как бы они более развиты были физически. Я спортсменка, доска, два соска. И, в общем-то, я думала, что вот, ну, как бы, вот мне надо взрослеть, и я ходила, я курила не затяг. Вот, и дома я не курила. Ну, это так, если взять из вот так из детства, да, то есть я хотела примкнуть, быть взрослее, это круто, вот, ну, а мне не нравилось, в общем-то, поэтому, да, все это было очень модно, и девочки такие были достаточно, так скажем, там, активны в общении, и, в общем-то, я не знала, о чем говорить, да, ну, в общем-то, это. Лёнь, ты что-то пишешь там? Вот. А дальше у меня очень много вот по одержимости, да, девочки тоже подходят, сфера отношений, очень страшно, да, когда голова их разводит в то, что вот как бы она уже будет чистая, и уже можно вступать в отношения. Вот. И у меня тоже, как бы, да, вот это вот. У тебя же все нормально, сфера карьеры, сфера работа, семья, квартира есть, но вот нет, очень долгое время была одна, и как бы вот тебе нужны отношения, тогда ты будешь настоящей, полноценной, состоявшейся женщиной, и все подумают, что ты действительно выздоравливаешь, и вот у тебя есть мужчина, да, как вообще, собственно, это все строить, и как все это делать, и что с этим делать, я не знала. Вот, поэтому, ну, как бы очень много вот этих цитат идут по отношениям, и по работе тоже так. Работа, иначе как бы вот пока есть деньги, сейчас очень сложное время, и, ну, как бы пока вот есть работа, нужно брать, вот, и тогда, ну, у тебя будет достаточно средств для того, чтобы безбедно жить, да, ты сможешь себе все позволить, но это все неправда. Вот, и я помню, как я набирала народу очень много, очень уставала и заваливала другие сферы. Это отношения с сыном, отношения личные, да, свои, сфера отдыха у меня страдали. И я помню, как вот даже просто, ну, немытая голова была. Только потому, что я верила, да, цитатам своей головы о том, что, ну, мне действительно нужно работать и брать этих людей, как бы, да. И как можно больше... И, в общем-то, тогда как бы я буду очень вся финансово защищена, и я буду жить безбедно при всем при этом, да, но безбедно жить не получалось, потому что это все развод моей головы. У меня возникали проблемы в других сферах, а именно, да, это сфера отдыха, потому что я становилась крайне напряженной и злой. Вот, и, соответственно, я приходила домой, где меня встречал сын, да, который открывал холодильник и говорил: «Мам, ну ты что, у нас нет есть?» И, в общем-то, я уже тогда открывала рот и как бы выливала всю усталость на своего сына-подростка, да, который искренне понимал, что происходит. Поэтому первый шаг он оставил такой отпечаток в моей жизни, и очень такую боль, я помню, я плакала, и когда мне показывали правду, да, и, ну, что я проблема, и проблема у меня с разумом, и проблема у меня с головой. Вот. Я помню, я тогда искренне не понимала, для чего мне прописывать курение, потому что я не курила тогда сигареты и вообще не курила никакие устройства. Но спонсор мне сказал: пиши, потому что поведешь людей, да, и вот там на 9-м шаге я закурила. Ну, собственно, как бы, да. Вот. Ну что, да, было у меня в школе еще, я затянулась, и меня увезли на скорой, потому что это была сильнейшая интоксикация, и мне хватило одного раза для того, чтобы понять, что как бы, это вообще еще, я помню, мама спрашивала: что с тобой, что ты ела, а я не знала, как ей что-то сказать или наврать ей. И вот эта совесть, которая, да, врата, которые не пускали, они, вот знаете, есть такие ворота, как в ковбойских фильмах, такие там вот они залетают в этот, в бар или в какое-то заведение, и они вот такие, знаете, двойные, всегда отыгрывали, как бы, да, вот. Мне как-то вот, ну, я не знаю. И также здесь, когда я прописывала цитаты, и мне показали курение о том, что это никотин, и айкос, ну, это вообще непонятно, что мы курим. И, в общем-то, это яды. Вот. Там, как бы, что у меня голова болит от него, это факт. И что, ну, особо никакого изменения я... А, еще это было красиво. У меня такая была цитата, что посмотри, как красиво, это же сексуально. Вот, это ж так красиво, как бы. Вот, а на самом деле правда в том, что это не может быть красиво, курящая женщина. Вот. На меня, наверное, смотрели и думали: вот бедолага. Так, ну, спасибо за первый шаг, за эти знания, которые получаю. Что могу здесь быть?
Всем привет. Разрешите занять эфир. Про никотин сегодня было очень полезно. Никотин. То, что первое это пришло в мою жизнь. И то, что так и неохотно сейчас уходит. И дошел до какого-то абсурда. На выходных я вообще не курю, потому что мне становится очень плохо. А в дни, когда я работаю, я курю 3 сигареты. Мне почему-то повезло, и я начал курить достаточно позднее время. Это было 20 лет, может, 21. И я прекрасно помню, что у меня было в голове. Я прекрасно помню, что я испытывал. И я очень сильно старался это запомнить. У меня есть решение от наших доверенных, что мне с этим делать сейчас уже, с никотином. Но какой-то присутствует страх. Про первый шаг, конечно, очень полезно было послушать. Очень полезно. У меня уже есть свое какое-то представление об этом. Опять же, мне почему-то повезло. Я помню о том, что я думал, когда читал первый шаг еще 1.5 года назад, как мы разбирали это с моим первым спонсором. И как сейчас говорят ребята об этом, это для меня очень полезно. Спасибо большое.
Ребят, кто-то будет еще высказываться? Там Кэти вроде бы хотела.
Всем привет, Екатерина Зависимая. Ну, я послушала, мне очень много отозвалось. Особенно мне отозвалось про отношения, когда, ну, выходишь из центра, начинаешь вести какие-то отношения или только вступаешь в программу. Мне это знакомо, потому что даже находясь в центре, я заводила отношения, выходя тоже, я как-то старалась вот эту свою какую-то, видимо, пустоту чем-то закрыть. Вот, и не умела строить отношения, и не умела построила их. А у меня появился муж в чистоте, с которым я в итоге развелась, но сейчас как бы уже второй муж появился, и как бы сейчас я учусь как бы гармонично выстраивать отношения потихоньку, по-новому, как бы стараться в чем-то служить, как бы в своих действиях по дому, ему, если ему там он устал на работе, там массаж, еще что-то, то есть для другого человека что-то делать, как-то работать со своим эгоизмом. А вот по курению тоже услышала много. Но у нас в центре забрали сигареты у всех, сказали, все, вы не курите. И я вышла из центра, не курила. Вот. Потом, когда случился развод, я решила, типа, попробовать. Думаю, да так, там какие-то новые электронки какие-то. Начала пробовать, и в итоге пробования дошли до конкретной зависимости, что прям мне нужно было постоянно, чтобы она была рядом. Было очень плохо. Но потом, как бы, в какой-то момент я смогла все-таки остановиться и просто резко убрать ее из жизни, ну, эту курилку, вот, и как бы просто убрала. Это было очень тяжело для меня, это как какие-то я ломки просто переживала на физическом, на всех уровнях, и потом в какой-то момент, ну, прошло время, и мне вообще стало легко, и я поняла, что я к этому возвращаться не хочу, потому что все время и днем, и ночью, ну, хочется, чтобы она была дома, эта курилка, и какой даже ночью вызываешь ночную доставку, вот. И я поняла, что это прям такое безумие, и решила от этого отказаться. Вот, но не без помощи, то есть окружающие мне об этом говорили, что что-то уже не то с тобой происходит, вот, что постоянно тебе она нужна. Ну, и я как бы отказалась от нее. Во-первых, это очень много денег было, уходило на это. Вот. И еще я вот только начала сейчас на нулевом этапе в этой ветке. Очень много всего интересного узнаю и слушала вот одну лекцию про девушек вообще, в принципе, что они такие с виду ангельские, милые личики, а только дома видят этих настоящих, скажем так, тиранов. И я всегда себя считала такой доброй, хорошей. Вот, но да, был такой человек, да, мой ребенок, который видел меня всегда, ну, прям разъяренную, злую, жестокую, агрессивную. Тогда первому мужу я не показывала, скажем так, себя, я поняла. Я просто ходила в маске вот этого ангела, а вот для сына я была страшным тираном. Вот, а сейчас как бы я со вторым мужем уже показываю свое лицо не ангельское и сыну периодически. И вот начав делать 7 лекарств, я заметила, что я уже стала как бы адекватнее себя вести. Как бы муж заметил, говорит, ты какая-то стала добрая. И сыну я стала больше уделять времени, именно просто заниматься с ним, играть с ним. Но играть мне тоже с ним тяжело. Он играет не в то, что я хочу. И я потом начинаю злиться, что он играет не так, как я хочу. Вот. Иногда, как бы не отследив это к вечеру, я потом становлюсь очень злая. Вот. Как-то так. Спасибо Богу вам, что есть эта ветка, эта программа, что есть этот метод. Спасибо.
Всем привет, Оксана. Я хотела вот еще такое вот дополнить, вот именно про сигареты. У меня тоже вот был такой опыт, что я вот так как-то пробовала как-то покурить, и у меня как бы все там свело легкие, мне стало плохо, и я как бы, ну, подумала, ну, не надо мне этого вообще, как бы, ну, оно мне вредит, вот. И, ну, вот это вот сведение мне не понравилось. Вот. А вчера я была на живой группе, проходила спикерскую, вот, и встретила там с анонимным, разговаривала, и он курит из Атайпес, и у него такой вкус, ну, как бы, ну, вкусно пахнет, да. Я такая его спрашиваю, говорю, а ты, говорю, когда вот, ну, первый раз пробовала, у тебя были такие боли? Он такой говорит, да, но это потом прошло. Я вот, ну, осознала, что если я, допустим, ну, дальше вот буду, и желание у меня это, ну, провоцировать, то, возможно, и будет эта привычка, но делать я этого, ну, четко, ясно поняла, что я этого не хочу, что, ну, зачем мне это надо, как бы, свое тело травмировать и к чему-то такому привыкать, и опять вот это вот тогда, вот эта вот боль, вот, которую я испытала в легких, она мне прям так ярко запомнилась, ну, и было это сознание, что мне это прям вообще не надо, и то, что я, в тот момент я повелась не на то, что, а вот просто на вот этот вот какой-то запах приятный, который запах-то приятный, а последствия как бы разрушительные. Вот. Это вот так ярко выразилось у меня вчера. Спасибо.
Все, все высказались, да? Спасибо за группу. Я пока буду закрывать молитвы. Боже, помоги мне верить, что ты продумал мой день до мелочей, что мне не надо беспокоиться и суетиться в сегодняшнем дне, что ты все придумал по идеальному сценарию для того, чтобы я был счастливым и полезным. Боже, помоги не злиться на Тебя. Помоги доверять Тебе и стать ближе к Тебе. Помоги принять, что сегодняшнее утро прошло по Твоему сценарию и что Ты сделал лучшее для меня, потому что Ты любишь и заботишься обо мне, и весь день будет по Твоей воле. Аминь. Спасибо. Всем хорошего дня.